Доброго времени суток, дамы и господа. Зовут меня Бойко Антон. Я Microsoft Azure MVP. И сегодня я хочу поговорить с вами относительно хранения данных в Azure. Первое, с чего мы начнем, это блок-хранилище. Потому что это основы и все другие сервисы, которые сегодня мы будем рассматривать, они так или иначе строятся поверх этого блок-хранилища. Итак, основная концепция блок-хранилища. У нас есть учетная запись, то есть это наш storage account, внутри которого у нас есть контейнеры, которые содержат в себе, соответственно, блобы. То есть они содержат в себе какие-то большие бинарные наборы данных. И каждый этот блоб также внутри себя содержит страницы либо блоки, в зависимости от его типа. И когда мы говорим, что у нас есть определенная ссылка на каждый блок в нашем хранилище, то эта ссылка выглядит следующим образом. У нас есть имя нашей учетной записи, оно идет первым в указании вот именно доменного имени. Дальше у нас идет стандартный суффикс blob core windows.net. Дальше у нас идет имя контейнера. И завершает это все у нас имя блоба. Структура у нас хранилища только такая. Мы не можем делать вложенные контейнеры, мы не можем делать вложенные учетные записи и так дальше, и так дальше. То есть всегда учетная запись, обязательно контейнер и в нем уже наши блобы. Дальше. У нас есть два типа блобов. Блочные и страничные. На первый взгляд между ними разница может быть не очень очевидной, но давайте вот сосредоточимся на самых таких важных деталях. Первое это то, что блочные блобы, они были созданы изначально, ориентируясь на то, что в них будут храниться данные, которые будут читаться последовательно. То есть блочные блобы идеально подходят для размещения, например, видео или аудиофайлов, которые в будущем будут транслироваться, например, через интернет. Таким образом, будут читаться последовательно там, от начала и до конца. Страничные же блобы, в свою очередь, были больше предназначены и больше оптимизированы именно для случайного чтения и для случайной записи. Как вы можете понимать, хорошим примером случайного чтения и случайной записи у нас является работа с диском. Именно поэтому все виртуальные диски, которые находятся в Azure, строятся поверх страничных блобов. Дальше важной особенностью является то, что в блочных блобах у нас каждый блок отдельный идентифицируется по его блок ID. В страничных блобах у нас каждая страница идентифицируется смещением от начала нашего блоба. Также есть разница в максимальном размере. Для блочных блобов это 200 гигабайт на один блок, то есть на один файл. Для страничных блобов это 1 терабайт на один файл. А также разница в том, как у нас обрабатываются множественные операции над одним и тем же блобом. Для блочных блобов у нас используется оптимистическая конкуренция при помощи дополнительного параметра ETag. И работает это следующим образом, что просто при обновлении какой-то определенной части блоба у нас дополнительным параметром в запросе приходит определенный ключ ETag, который по сути отражает, там, скажем так, дату и время последней модификации, да, конкретного участка, который мы пытаемся модифицировать сейчас. И если мы этот участок смогли найти, то все хорошо. Если же этот участок был модифицирован кем-то другим, то, опять же, у нас уже будет несоответствие по ETag, соответственно, наша операция отвалится. В В случае страничных блобов у нас используется пессимистическая конкуренция при помощи блокировок. То есть кто-то устанавливает блокировку на наш страничный блоб и проводит с ним какие-то операции. Потом он эту блокировку снимает. И как только блокировка снята, уже другой процесс или же агент может тоже поставить свою блокировку и начать как-то модифицировать эти данные. Хочу также обратить внимание на небольшую разницу в работе между блочными и страничными блобами. Допустим, у нас есть блочный блоб. Допустим, это файл размером 10 гигабайт, и мы хотим загрузить его в облако. Сначала мы резервируем какое-то имя. Например, там за блоб BMW. Дальше наш исходный файл мы сами разбиваем на какое-то произвольное количество каких-то кусков. Эти куски даже не обязательно должны быть одинакового размера, они не обязательно должны совпадать по каким-то другим характеристикам. То есть мы сами выбираем, как мы хотим разбить наш исходный файл на какие куски. И эти куски мы начинаем дальше по очереди складывать, собственно, в хранилище до тех пор, пока не положим туда все куски. Как только мы положили последний кусок, мы выполняем команду, которая называется putBlockList, в которую передаем все тот же blockName и ID наших блобов в правильном порядке, то есть, грубо говоря, в каком порядке нам склеить из этих маленьких кусочков наш оригинальный файл, который мы загружали в облако. И это очень удобно. Это дает нам массу преимуществ. Из основных это то, что у нас есть эффективный способ повторения загрузки в случае, если у нас, допустим, какие-то отдельные кусочки не смогли загрузиться. Мы можем повторить отдельно загрузку этих именно небольших блоков, и при этом нам не нужно будет повторно делать upload остальных данных. А также мы легко можем организовать параллельную загрузку блоков, потому что мы не привязаны к их порядку. Единственное, где нам важен порядок, это во время последней операции, когда мы говорим put blocklist, когда мы просто указываем, в каком порядке нам нужно склеить эти куски. То есть таким образом у нас работают блочные блоки. Если же мы говорим про страничный блок, то он выглядит немножко другим образом. У него есть адресное пространство, допустим, на те же 10 гигабайт. И когда мы говорим, что мы хотим создать наш блок, мы обязательно указываем, какого размера он будет. И этот размер фиксируется сразу. То есть, если вы помните, во время того, как мы uploadили блочный блок, у нас размер нигде не фигурировал, то есть сколько загрузим, столько и будет. Да? Здесь же все не так, здесь мы должны сразу указать четко размер этого файла. Также мы указываем размер страницы. Допустим, это будет 512 байт. После чего мы можем выполнять произвольные или же случайные операции. Например, мы можем записать вот такой сегмент с 512 по 2048. Мы можем дальше перезаписать сегмент с нулевого по 1024. Мы можем очистить определенный сегмент. Как видите, все эти сегменты, они кратны размеру нашей страницы. Но тем не менее, с каждой отдельной ячейкой мы можем работать отдельно. И можем после очистки опять повторно перезаписать там, или же дозаписать какую-то часть данных. Точно так же мы можем брать и говорить, что мы хотим получить не весь блок, а хотим получить только какой-то диапазон данных. Соответственно, такая схема работы, как я уже говорил раньше, идеально подходит для размещение в страничных блобах именно виртуальных дисков, потому что любая файловая система, она тоже предусматривает произвольный доступ к тому жесткому диску, который находится у нее под ногами. Также хочу сказать, что есть такой важный момент, как сигнатуры совместного доступа. В английском варианте это звучит как Shared Access Signature. Они дают нам возможность настраивать гранулярные права доступа к блобам или же контейнерам. Мы можем использовать URL с ключом хранения и получать повышенные права. То есть, если у нас был создан блоб в контейнере, который имеет приватный доступ, то есть снаружи доступ к файлу получить нельзя, мы можем сгенерировать соответствующий ключ, записать его в URL и таким образом получить права на работу с этим файлом, то есть получить расширенные права не как для анонимного пользователя. Ну и, конечно же, такие права выдаются обычно на время, и есть ряд практик, как удобно отзывать эти расширенные права доступа. Первый вариант — это, собственно, использовать краткие периоды и постоянно перевыпускать ключи. То есть, если вы даете, допустим, пользователю возможность считать, там, не знаю, вашу картинку, которая находится в приватном блобе, допустим, ваш аватар, там, ваши фотографии, еще что-то, то вполне логично будет выдать ему, допустим, вот этот URL с ключом, допустим, на 1 минуту или же на 5 минут, да? Если пользователь, допустим, хочет сделать себе копию жесткого диска, то вполне возможно, что чтобы загрузить данные локально, 1 и 5 минут будет мало, и нужно, например, выделить уже этот ключ там, на час, на 2 часа, там, на 24 часа и так дальше. И второй вариант – это использовать политики на уровне контейнера. В таком случае вы уже будете в URL передавать не саму, именно не сам именно ключ, а вы будете передавать ссылку на политику. Таким образом, если политика была удалена, то ссылка, которой пользовался человек, перестает быть активной. То есть она уже не дает ему вот эти повышенные права, эти дополнительные преимущества. Ну и соответственно, как я уже говорил, у нас есть два подхода, как вы поняли из моего рассказа, два подхода к формированию вот этих сигнатур. Это сигнатуры, которые у нас сами описывают себя в URL, а также сигнатуры, которые являются ссылками на политики. Вот это те основы, которые я хотел дать перед тем, как перейти непосредственно к основной теме данного модуля. И первое, о чем я хочу поговорить, это Azure диски. Если мы говорим про виртуальные машины, то у нас также очень важным является понятие Azure дисков, потому что для работы с блобами нам нужно работать через REST API. А если мы говорим про работу с Azure дисками, то с Azure дисками мы можем работать на уровне файловой системы, просто как с любыми другими виртуальными дисками для нашей виртуальной машины. Итак, что же у нас есть в рамках этих дисков? Я немножко повторю сейчас предыдущий пройденный материал. У нас есть отдельно диски операционной системы, которые являются загрузочными и на которых хранится, собственно, наша операционная система, нашей виртуальной машины. У нас есть диски с данными, которые содержат данные нашей виртуальной машины. И если обычно диск операционной системы, он стандартизирован для конкретного образа операционной системы, то размер диска с данными мы можем уже выбирать самостоятельно. И у нас есть временные диски, которые идут бесплатно для каждой виртуальной машины, но сохранность тех данных, которые там находятся, нам не гарантируется. То есть их можно использовать для какого-либо кэширования, но ни в коем случае нельзя хранить там важные для нас данные. А также, когда мы говорим про диски, у нас по умолчанию, например, для дисков с данными включен режим без кэширования. Также мы можем выбрать, что мы хотим включить кэширование операций чтения. А для дисков, например, операционной системы, у нас включен режим кэширования и чтения и запись. Режим кэширования мы включаем бесплатно, но нужно всегда помнить, что у нас есть ограничение. К одной виртуальной машине может быть подключено не больше, если не ошибаюсь, 4 дисков на момент записи этого видео, которые могут иметь включенную опцию кэширования. В основном кэширование дает нам преимущество, когда мы говорим про множество операций с какими-то небольшими файлами. Если нам нужно обрабатывать мало и больших файлов, то особого преимущества от использования кэширования в данном случае мы не получим. Но, тем не менее, давайте посмотрим, как все это выглядит на практике, и посмотрим небольшую демонстрацию, как мы можем использовать кэширование для наших дисков с данными и к чему это приводит. Ну что ж, давайте посмотрим более подробно на то, как использовать кэширование для наших дата-дисков. Я возьму мой любимый браузер и зайду на Azure портал. К сожалению, сейчас утилиты командной строки не имеют необходимых команд для того, чтобы работать с свойствами кэширования наших дисков для виртуальных машин, поэтому нам придется с вами воспользоваться порталом. Я ввел свой Live ID, логин и пароль. Немного подождал, и вот я уже на портале. Итак, посмотреть все. Виртуальные машины. У меня есть уже заготовленная специально для этой демонстрации виртуальная машина. Вот она, Linux HDDA. И давайте развернем. Посмотрим, что же у нас тут есть. У меня к этой машине сейчас подключено 3 диска общим объемом 60 гигабайт. Давайте посмотрим более подробно. У меня есть диск операционной системы на 30 гигабайт и 2 диска с данными. Если я нажму на диск операционной системы, я увижу, что для этого диска у меня есть параметр кэширования узлов, и по умолчанию он установлен в режим кэширования чтения и записи. Точно так же, если я нажму на 10-гигабайтовый диск, у него кэширование отключено. Если я нажму на 20-гигабайтовый диск, у него включен режим кэширования чтения и записи. Это мы с вами закроем. И точно так же, если я хочу, допустим, подключить новый диск, я указываю имя для этого диска, размер в гигабайтах и имею возможность выбрать, какой режим кэширования будет использован. Точно так же, если я хочу подключить существующий диск к виртуальной машине, я должен его здесь выбрать из моих уже существующих виртуальных дисков. Ну, давайте посмотрим. Например, вот здесь у меня должны быть какие-то диски. Так. Отлично. Вот какой-то диск у меня есть. И подключая сюда этот диск, я мог бы выбрать использовать кэширование только для чтения и для записи, или же не использовать его вовсе. Давайте теперь, собственно, зайдем на нашу машину по SSH. Введем логин. Правильный пароль. И что у меня здесь есть? Давайте сделаем так. У меня здесь есть несколько дисков, подключенные к этой виртуальной машине. Диск SDA1 это диск операционной системы. Диск SDB1 это временный диск, сохранность которого, хочу напомнить, не гарантируется. Диск SDD1 это диск, как вы видите, размером 20 гигабайт, то есть это тот диск, на котором включен режим кеширования на чтение и на запись. И диск SDC размером 10 гигабайт, это тот, на котором кеширование отключено. Теперь у меня есть небольшой скрипт, который выглядит вот таким образом. Я сейчас просто замерю производительность этих дисков при помощи утилиты HDPlan. Это займет некоторое время, нам придется чуть-чуть подождать. Отлично. Мы получили с вами некоторые результаты. Конечно, эти результаты вряд ли отражают именно абсолютные значения, но они хорошо подходят для того, чтобы показать относительную разницу в производительности этих дисков. Наш системный диск SDA1 у нас имеет определенные показатели по скорости кэширования чтения, а также скорости чтения без кэша. Как видите, параметры кэшированная скорость чтения в принципе везде одинаковые, то есть можно сказать, что погрешность туда-сюда мы на нее смотреть не будем, и можно сказать, что эти все показатели равны. Поэтому будем рассматривать только второй показатель, который используя буферное чтение из диска. Для системного, как видите, у нас примерно 32 мегабайта в секунду. Для временного диска у нас почти 700 мегабайт в секунду. И это круто. Это еще раз доказывает, что временный диск, как я уже говорил неоднократно, он работает очень быстро, но, к сожалению, сохранность данных на нем нам не гарантируется. Самые низкие показатели по скорости чтения у нас, конечно же, у диска SDC это диск без кэширования и диск с включенной кэшированием и записью, который SDD у нас имеет здесь тоже очень хорошие показатели по скорости. О чем это нам говорит? С одной стороны, кэширование является бесплатным дополнением к нашим дискам. С другой стороны, у нас в один момент времени может быть подключено, если я не ошибаюсь, на момент записи видео, 4 диска, 4 дата диска с включенным кэшированием к одной виртуальной машине. Тем не менее, кэширование позволяет нам абсолютно бесплатно для сценариев работы с маленькими файлами получить, по сути, из ниоткуда, хоть и небольшой, но прирост производительности. На этом давайте вернемся обратно в презентацию. Мы посмотрели, как работать с дисками с данными, но диски с данными имеют одну важную особенность. Они в один момент времени могут быть подключены только к одной виртуальной машине. А что делать, если нам нужно как-то использовать общую файловую систему сразу на нескольких виртуальных машинах? Для этого мы можем использовать сервис Azure Files, который уже немножко освещался в предыдущих модулях, но давайте сейчас рассмотрим его более подробно. Итак, для решения задачи общих файлов у нас есть традиционный старый путь, так называемые, которые уже многие могли использовать. И, в принципе, он работает хорошо, но есть определенные детали. И как это все выглядит? Первое, нам нужно развернуть виртуальную машину, чтобы хранить там общие файлы. То есть, как видите, на диаграмме у нас изображены 4 виртуальные машины, которые подключаются к пятой, на которой у нас расположен какой-то общий диск с общими данными. Нам нужно написать код для того, чтобы мы смогли со всех виртуальных машин, которым файлы нужны, то есть со всех 4 виртуальных машин, которые должны получать файлы с пятой, чтобы они могли к пятой подключиться, чтобы они могли эти файлы найти и так дальше, и так дальше. Нам нужно написать код, который бы нам обеспечил высокую доступность нашего решения и который бы обрабатывал корректно обновление нашего хоста, или же который бы корректно, ну не то что или же, а который также корректно отрабатывал бы отказ вот этой виртуальной машины, отказ вот этих вот нод, которые используются для хранения данных. И только после решения всех этих задач мы наконец-то сможем получить доступ к общим файлам с других виртуальных машин. Это старый путь, который использовать хоть и можно с технической стороны, но я бы не рекомендовал его использовать. Есть другие варианты, которые дают нам больше выгоды. Первый вариант – это Gluster. Это существующее решение, с которым уже многие пользователи Linux могут быть знакомы. Я не буду слишком детально на нем останавливаться. Скажу только то, что Gluster – это решение, на базе которого мы можем строить распределенную файловую систему. И приятно то, что вот наша GlusterFS, она не имеет выделенного сервиса метаданных. То есть для нее не нужны какие-то дополнительные ресурсы для хранения метаданных, а также файлы, которые мы там храним, они распределяются между серверами, используя файловые системы этих серверов. То есть система довольно простая в настройке, в обслуживании. Если раньше у вас был опыт работы с этой системой, нет ничего плохого, чтобы взять этот опыт и точно так же его перенести в Azure и использовать в Azure GlusterFS. Второй вариант, который у нас есть, это, я не уверен, что смогу правильно прочитать, CEPH. Это другое решение, которое также позволяет нам строить распределенную файловую систему. Из его особенностей у нас есть что? Имеется выделенный сервис метаданных, состоящий из нескольких хранилищ данных. Все данные хранятся в таких абстракциях, как Object Storage Data. И в том числе там хранятся и данные, и метаданные. А также структура файловой системы описана в метаданных, и изменения в файловой системе журналируются и реплицируются. Такое решение тоже можно использовать в Azure, если вы привыкли с этим работать, если это подходит для ваших нужд, это можно делать. И давайте сейчас мы перейдем как раз к небольшой демонстрации. Я покажу, как можно работать с GlusterFS в Azure. Ну что ж, давайте посмотрим сейчас, как происходит настройка нашего GlusterFS в облаке Microsoft Azure. Давайте посмотрим, я сейчас немножко расскажу, что у нас уже есть перед тем, как мы приступим к дальнейшей демонстрации. У нас есть две виртуальные машины, Linux 0.1 и Linux 0.2, в рамках одного клауд-сервиса GlusterFS Demo. Эти виртуальные машины имеют статические IP-адреса в рамках одной виртуальной сети. Дальнейшая настройка GlassTFS будет выглядеть один в один, как это могло бы происходить в случае, если бы мы настраивали это, допустим, на своем оборудовании. Да, то есть все, что я сделал до этого, я создал две виртуальные машины в одной сети, назначил им статические IP-адреса и для каждой виртуальной машины присоединил один пустой дата-диск. Я все это сделал за кадром, потому что мы это уже делали раньше, и повторять это все я не хотел. Итак, давайте теперь откроем путь. Зайдем на первый сервер. И сейчас нам этот сервер нужно немного подготовить, собственно, к тому, чтобы можно было здесь использовать GlassTFS. И первое, что нам нужно сделать, это проинсталлировать кое-что из мира Python. Python Software Properties. То есть, как я и обещал, сейчас мы, по сути, идем по стандартному мануалу конфигурирования GlassTFS. Так, отлично. Теперь нам нужно добавить репозиторий sudo apt-get репозиторий, да, с которого мы, собственно, будем качать наш GlassTFS. Если не ошибаюсь, вот как-то так. Нас предупреждают, что GlassTFS поставляется нам абсолютно без каких-либо гарантий. Хорошо, пускай так и будет. Обновляемся. Отлично. Теперь мы можем устанавливать, собственно, наш Gluster сервер. GlusterFS-сервер. Поехали. Так, отлично. Это у нас установилось. Теперь мы должны открыть Firewall для того, чтобы две машины могли без каких-либо препятствий между собой коммуницировать. Вторая машина у нас имеет IP-адрес 10.0.0.102. Accept. Мы разрешаем входящий трафик по всем портам этого айпишника. Так, отлично. Теперь давайте сделаем следующее. Давайте разберемся с нашим дата-диском, который у нас как раз был выделен под GlassTFS. Я создаю primary partition, используя все параметры по умолчанию. Так, отлично. Теперь мне нужно эту красоту отформатировать. Но мне его нужно отформатировать в файловую систему XFS. Поэтому я должен установить еще себе сюда XFS Proxy. Так, отлично. XFS Proxy у нас готов. Теперь sudo makefs xfs Отлично. Мы отформатировали наш дата-диск в файловую систему xfs. Дальше. посуду. Экспорт. SDC1. Создаем директорию. Монтируем сюда наш диск. SDC1. Отлично, примонтировали и создаем новую директорию Brick. Эта директория Brick будет использоваться, собственно, для формирования нашей Gluster FS файловой системы. Теперь sudo nano etc/fs/tab. Отредактируем немножко fs/tab. Добавим сюда dev sdc1 export sdc1 файловая система xfs defaults 0.0. Сохраняем. Отлично. Теперь у нас автоматически будет при загрузке монтироваться этот жесткий диск. Теперь, в принципе, мы закончили все приготовления. И мы можем приступать непосредственно к конфигурации Gluster файловой системы. Как я уже показывал, у нас есть тут две виртуальные машины. Только что мы работали с первой. На второй я уже сконфигурировал все, что нам необходимо. Поэтому сейчас в этом окне терминала мы можем сделать следующее. Мы можем написать команду sudo gluster pir prop 10.0.0.102. Как видим, проба у нас прошла успешно. Это означает, что мы можем сейчас начать как бы уже конфигурировать нашу файловую систему. sudo gluster volume create gluster volume 0, назовем ее так, реплика из двух частей. То есть мы сейчас создаем реплицируемую файловую систему, которая будет состоять из двух нод. И данные, которые мы будем сохранять, будут реплицироваться на эти две ноды. Первая нода у нас 10.0.0.101. Экспорт. SDC1. Брик. Вторая нода 10.0.0.102 и точно так же экспорт SDC1 брик. Посмотрим, что у нас получится. Ага, отлично. У нас вроде как пока что все идет хорошо. Это всегда хороший знак. Давайте sudo, простите, gluster volume info. Давайте посмотрим. Ага, как мы видим, у нас все хорошо. Реплика есть, реплика готова к запуску. Стартуем. А, все верно. Надо от имени администратора выполнять эту команду. Прекрасно. Как мы видим, у нас реплика стартовала, то есть сейчас у нас полностью готовая Gluster FS распределенная файловая система готова к работе. Все, что нам осталось сделать сейчас, это протестировать и убедиться, что все и вправду работает. Для того, чтобы протестировать и убедиться, что наша Gluster FS работает корректно, давайте сделаем следующее. Создадим директорию здесь. Назовем ее Gluster. И отредактируем файл fs-tab опять. в файл fstab, простите, в файл fstab я запишу сейчас следующее. 10, вот, не так. Вот так. 10.0.0.101 Gluster Volume 0. Монтировать я его буду в MNT Gluster. Я говорю, что тип файловой системы это GlusterFS. Defaults netdev 0.0. Вот такую запись я себе добавил. Сохраняем. Отлично. Дальше я то же самое должен сейчас сделать на своей второй машине. Значит, здесь у нас все уже работает хорошо. Мы можем написать sudo gluster volume info и увидеть ту же самую информацию, которую мы видели в прошлый раз. Но пришли сюда мы не за этим. sudo mapdir. Тут мы тоже создадим такую же папку master. И точно так же etc fstab. Точно так же отредактируем. Пардон, точно так же отредактируем этот файл. Здесь напишем 10.0.0.101 cluster volume 0. MNT Gluster, Gluster.fs тип файловой системы, defaults, pardon, netdevice 0.0. Выходим, сохраняем. Отлично. Теперь давайте сделаем следующее. Теперь давайте создадим файл и проверим, что файл реплицирован и доступен у нас везде на всех машинах. После того, как я отредактировал файлы fstab на машине Linux 0.1 и Linux 0.2, я перезагрузил эти машины. И сейчас, когда они перезагружены, я уже готов начать работать с моей файловой системой. И сейчас я хочу показать, что если я создам файлы на одной машине, они будут реплицированы и будут доступны также и на другой машине. Давайте проверим. Так, отлично. Тут у нас этот файл есть. И теперь мы также увидим его и здесь. This is test 1. Точно так же, если мы с нулевой машины создадим файл. Здесь он есть, и тут же эта реплика доступна на второй машине. То есть, как видите, GlusterFS работает без каких-либо проблем, и вся конфигурация, которая у нас была, она шла один в один по стандартной инструкции конфигурации GlusterFS файловой системы. Сейчас давайте вернемся с вами обратно к презентации. Мы посмотрели с вами, как можно работать с GlusterFS в Azure, но то, что нравится лично мне, это то, что в Azure уже есть свой отдельный сервис, чем-то похож на GlusterFS, который называется Azure File. Мы уже немножко затрагивали его в других модулях, поэтому давайте быстренько еще раз пробежимся по нему в этот раз, для того, чтобы просто освежить память. Итак, Azure файлы, их диаграмма использования выглядит примерно следующим образом. У нас есть 4, ну, на данном рисунке 4, их может быть, конечно же, намного больше, виртуальных машин, которые подключаются к общему облачному сервису. И этот сервис, собственно, Azure Files, является общим сетевым хранилищем для наших файлов. Также доступность, надежность и масштабируемость этого сервиса предоставляется провайдером автоматически. То есть провайдер сам заботится о том, чтобы ваш сервис был максимально доступен, чтобы надежность этого сервиса была стопроцентной, то есть те данные, которые вы туда записали, чтобы они никуда не пропали. А также в случае высокой нагрузки провайдер будет сам стараться этот сервис масштабировать таким образом, чтобы выдержать эту нагрузку. И очень важным моментом является то, что прямо из коробки с этим сервисом мы можем работать сразу по двум протоколам, по протоколу SMB и по протоколу REST. Еще раз быстренько пробежимся по типовым сценариям, для чего можно использовать Azure файлы. Первое. Это общие данные для VM и приложений. Когда у нас много, допустим, веб-серверов обслуживают один сайт и контент этого сайта, то есть картинки, возможно, там файлы стилей, файлы JavaScript и так дальше, они у нас хранятся в одном месте. Они у нас хранятся на общей файловой системе. Соответственно, все серверы могут получить доступ к этой общей файловой системе и отдать клиенту необходимые ресурсы. Точно так же на эту общую файловую систему можно помещать, допустим, исходный код приложения, там, либо же скомпилированный код приложения. В таком случае тоже все сервера смогут получить доступ к этому коду, и если вам нужно будет обновить, например, ваше решение, то, обновив его один раз, вы можете быть уверены, что обновление прошло на всех серверах сразу. То есть не нужно заморачиваться с синхронизацией данных. Следующий типовой сценарий использования – это общие настройки сервиса. То есть точно так же мы общие какие-то настройки, не знаю, там файлы с connection стрингами для нашей базы данных или же какие-то другие общие настройки выносим в общую файловую систему и можем легко и просто эти настройки менять, и они тут же будут подхватываться всеми нашими веб-серверами. Также это удобно использовать для сценариев разработки, тестирования или отладки, потому что удобно хранить в этой общей файловой системе полезные инструменты, утилиты и так дальше, которые можно легко передавать на все виртуальные машины, где они нам понадобятся. Azure файлы, протокол SMB 2.1. Это очень важно, потому что на момент записи видео сервис Azure файлы поддерживает работу в контексте именно протокола SMB по его версии 2.1. О чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что мы можем легко перемещать приложения, которые у нас работали в рамках нашей компании в Azure. Почему? Потому что для доступа к файлам они будут использовать режим NetUse. Ну, грубо говоря, если мы говорим про тот же Ubuntu, то просто мы взяли, примонтировали новую файловую шару, используя стандартную команду mount, и, пожалуйста, все у нас все уже работает. У нас есть встроенная поддержка со стороны API, библиотек и инструментов операционной системы. То есть, опять же, мы в Ubuntu примонтировали сервис Azure Files как внешнюю файловую шару по протоколу SMB и прекрасно с ней работаем, никакой другой магии нам необходимо делать. А также у нас поддерживаются стандартные схемы файловой системы, такие как перемещение и переименование файлов и директорий, уведомления об изменениях на файловой системе и так дальше, и так дальше. То есть все, что у нас есть, все, с чем мы привыкли работать, все у нас доступно и сейчас. Другой стороной у нас есть файл REST API. То есть это тот API, который позволяет нам работать не со стороны SMB с нашими файлами, а именно вот со стороны REST API. У нас есть интернет-доступ к одной и той же общей файловой системе. То есть, что это означает? Допустим, у меня нет возможности подключиться по SMB протоколу. Не знаю, возможно, я работаю с мобильного телефона, возможно, я вообще хочу подключиться со своей микроволновки и закачать себе с общей файловой шары рецепты, чтобы я мог их потом использовать для приготовления каких-то новых блюд. У меня есть REST API, поэтому любое устройство, любая платформа, которая умеет отправлять HTTP-запросы, она может работать с Azure файлами точно так же на уровне именно файлов. И это очень приятно. Это дает нам возможность создавать гибридные приложения, которые частично будут размещены у нас на земле, частично будут размещены в облаке. И, конечно же, у нас поддерживается из коробки уже множество стандартных API-методов, таких как создание, удаление файлов и директорий, запись и чтение файлов, получение характеристик файлов и директорий и так дальше. То есть все, по сути, что нам доступно по протоколу SMB, так или иначе мы можем получить по протоколу File REST, по протоколу HTTP, используя File REST API. И давайте сейчас посмотрим более подробно, как все это работает. Давайте сейчас посмотрим, что нам необходимо сделать для того, чтобы использовать Azure Files на наших виртуальных машинах. Первое, что я сделаю, я открою браузер и зайду на сайт azure.microsoft.com. Давайте только я перепишу его сейчас на русский язык. Я захожу в раздел «Моя учетная запись». И я говорю, что я хочу использовать портал для выставления счетов. Зачем я все это делаю? Потому что сейчас... Здесь, кстати, я также прохожу авторизацию по своим Life ID. Сейчас мне нужно для моей подписки включить использование сервиса Azure Files, потому что сейчас он находится в состоянии превью. Мне нужно запросить, чтобы у меня к моей подписке этот сервис подключили. Отлично, я подождал немножко времени. Вот я попал на этот портал. Я перехожу в раздел Preview Features. И здесь, как видите, я вижу много всего. То есть это те сервисы, которые я могу сейчас запросить. То, что мне нужно найти, это Windows Azure Files. Как видите, для моих подписок я уже активировал этот сервис. Но если у вас новая подписка, то вам может понадобиться активировать этот сервис вручную. Давайте возьмем, например, на примере вот этого сервиса Stream Analytics. Я покажу, как это делается. Нажимаем на кнопку Try it now. Здесь выбираем подписку, если у нас их несколько, для какой мы хотим активировать. этот сервис, запросить этот доступ и нажимаем на вот эту галочку. После чего мы попадаем в очередь. Как только наш запрос будет обработан, мы увидим здесь You are active, а также получим письмо на электронную почту, где будет указано, что к нашей такой-то подписке был подключен новый сервис из категории Preview Features. Я сейчас хочу найти и показать. Да, вот в случае, если вы попали в очередь, но ваш запрос еще не был удовлетворен, вы увидите вот такую надпись You are queued, и здесь можно будет посмотреть статус, опять же, вашей очереди. На этом я могу покинуть браузер. И теперь, что мне нужно, это мне нужен опять же мой терминал. Я буду проводить все демонстрации, используя наши любимые утилиты командной строки. Azure VMList для того, чтобы показать, какие виртуальные машины у меня здесь есть. Отлично. У меня сейчас есть машины Linux 0.1 и Linux 0.2, которые я как раз собираюсь использовать для того, чтобы подключиться к ним и на них развернуть вот эту общую файловую шару. Что мне нужно дальше сделать? Azure Storage Account List. Я хочу показать список своих storage аккаунтов. Здесь есть одна такая важная деталь. Если вы хотите использовать Azure Files, то после того, как вам этот сервис активировали на вашу подписку, вам нужно создать новый storage аккаунт, потому что старый может не работать с этим сервисом. Поэтому, если вы не сможете нормально работать со старым сервисом с Azure Files, лучше просто пересоздайте вот именно новый storage аккаунт. У меня здесь есть уже готовый storage аккаунт, который называется Azure Files Linux Demo. Я буду использовать именно его для работы с Azure файлами. Но это еще не все. Теперь я хочу сделать другое. Azure Storage Account Connection String Show. Я хочу посмотреть connection string для storage аккаунта Azure Files Linux Demo. Мне это нужно по той причине, что авторизация команд на API, который отвечает за файловую шару, происходит именно через этот connection string, а также этот connection string мне понадобится для подключения моих файловых шар уже внутри виртуальных машин. Я его скопирую в текстовый редактор, и мне нужно отсюда выделить, по сути, только, ну или же мне, кстати, и весь connection string нужен. И отдельно из него, чтобы мне было удобнее работать, я выделю account name и account key. Так, отлично. Что мы с вами делаем дальше? Подготовительные работы у нас закончились. Давайте посмотрим, есть ли у нас уже какая-то файловая шара. Для того, чтобы работать с файловыми шарами, у нас есть Azure Storage Share, в котором находится несколько команд. Create, Show, Delete и List. Базовые команды для работы с какими-либо ресурсами. Давайте воспользуемся командой list для того, чтобы посмотреть, какие же у нас уже могут быть файловые шары. И укажем обязательный параметр, это наш connection string. Так, no share found. Отлично. У нас нету еще ни одной файловой шары. Давайте создадим с вами новую. Azure Storage Share Create. И здесь мы с вами передадим все тот же connection string, и мы должны указать имя для нашей файловой шары. Пускай будет my, ну или же, ну ладно, my demo share. Что-то у меня сейчас фантазии не хватает на какое-то более интересное имя, но тем не менее. Понеслась. Отлично. Файловая шара у нас создана. Если мы еще раз выполним команду list, о, мы видим, что myDemoShare у нас уже создана. Мы можем приступать к работе с этой файловой шарой. Супер. Теперь мы открываем пути. Для начала я захожу на первую Linux машину. О, похоже, я неправильно ввел пароль. Ну ничего страшного, так и должно быть. Первое, что нам нужно сделать, это убедиться, что у нас стоит необходимый пакет, необходимые утилиты для работы с SMB протоколом. Что мы делаем? Мы пишем sudo apt-get install CIFS utils. Ну, как видите, прекрасно. У нас все уже на этой виртуальной машине установлено. Супер. Это означает, что теперь мы можем сделать новую директорию. Например, Media Azure My Demo Share. Простите. Так будет лучше. У меня не было директории Azure. Отлично. Вот у меня эта директория есть. Теперь для того, чтобы использовать эту файловую шару, я делаю довольно простую вещь. Я использую стандартную команду mount. Я говорю, что тип файловой системы, который я буду подключать, это, собственно, CIFS. Дальше я должен передать путь к этой файловой системе. Путь выглядит следующим образом. Я пишу сначала имя аккаунта, то есть, или же давайте это имя аккаунта, мы же его вот сюда с вами скопировали. Вот мое имя аккаунта. Точка. Дальше я пишу стандартный суффикс file.port.windows.net slash и пишу имя моей файловой шары, которую я создал в терминале на своей рабочей станции. My demo share. То есть в Azure файловая шара размещена вот по такому адресу, и я именно оттуда буду ее брать. Супер. Теперь, куда я буду ее монтировать? Я буду ее монтировать в Media Azure My Demo Share. И я хочу передать также сюда некоторые опции. Например, я должен указать, что у меня версия SMB протокола будет использоваться именно 2.1. В качестве юзернейма я использую все тот же аккаунт, то есть я использую имя аккаунта. И в качестве пароля я использую вот этот ключ для доступа, собственно, к моему storage аккаунту. Если я не ошибаюсь, все сделано правильно. О, похоже, и вправду мне повезло, и все хорошо. Давайте попытаемся перейти в эту директорию. Media Azure My Demo Share. LS. У нас тут пока что пусто. Ну, давайте создадим какой-то файлик. Hello World. Да. И сохраним его здесь. В этом файлике, как видим, у нас сейчас записано именно Hello World. И если я зайду сейчас на вторую машину, выполню там точно такие же операции, то я смогу на этой файловой шаре уже увидеть этот файл. Собственно, что я и сделаю. Я подключаюсь на вторую машину. Я думаю, что здесь уже проверять SysUtils смысла нету. Можно сразу заняться созданием директории Azure. My demo share. Так. И теперь опять вернемся в блокнот. Монтировать будем сюда. Так, юзерный все такой же. Пароль. Опять скопируем вот этот. Копии. Идем сюда. Супер. Теперь давайте CD Media Azure. Так, ls. Вот один файл. И контент у него Hello World. Давайте, возможно, мы с вами добавим сюда Hello from Second VM. Сохраним. Так, отлично, сохранилось. И перейдем на первую машину. Супер! Как видите, файл у нас обновился. На этой демонстрации я показал, что это все работает и вправду очень просто. Это все завелось без каких-либо трудностей. Единственное, что хочу сразу напомнить, что у нас команда mount, она работает только в рамках конкретной сессии конкретного пользователя. То есть, если вы хотите, чтобы эта шара подгружалась каждый раз там, после перезапуска виртуальной машины, этим нужно заняться отдельно. Но я на этом останавливаться не буду, потому что это уже те вещи, которые пользователь, знающий Linux, и так делал много раз, и они будут нам неинтересны. Давайте вернемся с вами обратно в презентацию. Мы только что посмотрели, как у нас работают Azure файлы, и давайте сейчас для закрепления материала я хочу показать вот такую таблицу, в которой описаны основные различия между файлами и блобами. Хочу также заметить то, что я говорил еще в самом начале, что Azure файлы, они строятся поверх блобов. Но, с одной стороны, обладают некоторыми ограничениями, с другой стороны, привносят некоторые новые дополнительные возможности. Итак, Azure блобы, они у нас могут быть в режиме Local Redundant, Zone Redundant, GeoRedundant и Read-Only GeoRedundant. Что это означает? Это означает, сколько копий у нас данных хранится, во-первых. Во-вторых, у нас это означает, как к этим данным мы можем получить доступ. Если мы говорим про Azure Files, то у нас есть всего два режима, которые поддерживаются сейчас. Это либо же хранить три копии локально в рамках одного дата-центра, либо хранить три копии в одном дата-центре и три копии в другом дата-центре, но без возможности хоть как-то получить явно доступ к данным, которые хранятся в другом регионе. Если мы говорим про то, как мы можем получить доступ к нашим данным, в случае блобов у нас только один вариант REST API, в случае файлов у нас протокол SMB 2.1, а также REST API. И по протоколу SMB 2.1 мы можем доступиться к нашим файлам только из того же дата-центра, в котором был создан, собственно, наш storage account, наша учетная запись для конкретного хранилища, а по протоколу REST, по HTTP протоколу, используя REST API, мы можем получить доступ из любой точки мира. Следующим отличием является то, что когда мы говорим про Azure Blobs, нам навязывают структуру, как там будут расположены, по сути, наши файлы. То, что я тоже говорил, у нас всегда идет сначала контейнер, потом имя блоба. Мы не можем отказаться ни от имени контейнера, ни от имени блоба. Мы не можем делать вложенные контейнеры. Мы можем пытаться симулировать файловую систему, добавляя просто слэш в имя блоба. Но все равно это будет немножко не то. В случае с Azure файлами у нас есть полноценная, настоящая вот именно возможность строить файловую систему с вложенными каталогами, с файлами, вложенными в эти каталоги, либо же которые лежат просто в корне, и так дальше, и так дальше. И перейду сразу к концу этой таблицы. Собственно, важным здесь является то, что в блобах мы можем хранить 500 терабайт в рамках одного контейнера, в случае Azure файлов 5 терабайт в рамках одной файловой шары. Пропускная способность в блобах у нас 60 мегабайт в секунду на блоб, в случае Azure файлов 60 мегабайт в секунду на одну шару. Это то, о чем нужно помнить, когда мы принимаем решение, что же нам выбирать для нашего решения. Блобы или же файлы. Следующая таблица показывает отличие файлов от дисков. Первое. Какое отношение оно имеет к виртуальной машине? Диски, конечно же, нам необходимы. У нас должен быть хотя бы один диск, на котором будет находиться наша операционная система, с которой мы будем, собственно, грузить виртуальную машину. В Azure файлах такого ничего нету. Они, по сути, не имеют никакого отношения к нашей виртуальной машине. И это очень важно. Почему? Потому что если мы хотим использовать Azure файлы, нам нет необходимости как-то держать в облаке нашу виртуальную машину. По сути, с этими Azure файлами, как я уже говорил, мы можем работать откуда угодно. Дальше, Azure диск, он у нас всегда привязан к конкретной виртуальной машине, то, что я уже говорил. Azure файлы у нас к виртуальной машине не привязаны, и доступ к ней, к Azure файлам, у нас может быть из разных виртуальных машин. Дальше. Диски поддерживают возможность делать снапшоты и возможность делать копии средствами Azure. То есть для дисков мы можем сделать копию прямо в облаке, не загружая при этом эти данные локально, с тем, чтобы повторно потом зааплодить их обратно в облако, только под новым именем. В случае Azure файлов такой поддержки у нас нет. Также у нас диски подключаются к виртуальной машине до того, как виртуальная машина у нас стартанула. Azure файлы у нас всегда подключаются и используются после того, как виртуальная машина у нас уже загрузилась. Точно так же для Azure файлов нам нужно пройти определенную аутентификацию, чтобы подключить конкретную файловую шару к нашей машине. Для Azure дисков нам этого не надо, мы просто подключаем диск к нашей виртуалке и все. И опять же, немножко переходим в конец таблицы. Максимальный размер одного диска у нас 1 терабайт. Максимальный размер одной шары у нас 5 терабайт. Но в этой шаре у нас максимальный размер одного файла это 1 терабайт. Точно так же мы видим, что у нас есть разница в IOPS-ах. То есть 500 IOPS-ов это максимум сейчас на один дата-диск. 1000 IOPS-ов это максимум, который мы можем получить для нашей файловой шары. И я вот еще забыл, пропустил, но я сейчас к этому вернусь. Это то, что тоже является очень важно. Хоть мы и можем работать, используя REST API с нашими виртуальными дисками, но мы должны понимать, что мы будем работать со всем диском просто как с бинарным массивом данных. То есть из диска при помощи REST API мы не можем вытянуть какие-то конкретные файлы. Мы можем взять и скачать только весь диск целиком или же заплодить потом обратно весь диск целиком. Гранулярного доступа у нас здесь нет. Если мы говорим про Azure файлы, то используя REST API мы можем получить доступ отдельно к файлам, которые находятся внутри шары. Отдельно их скачать, загрузить, там перезаписать, удалить и так дальше. Это тоже важный момент, на который стоит обращать внимание. И на этом слайде уже завершается данный модуль. Я хочу показать такую простую схемку, как можно построить легко и просто решение, то есть веб-сайт, работающий на Azure файлах. У нас есть балансировщик нагрузки, который идет с клауд-сервисами. У нас есть несколько виртуальных машин, которые подключены к одной файловой шаре, на которой хранятся, собственно, наши данные. Как я уже говорил, это код нашего сайта, это, возможно, картинки, это, возможно, там CSS, JavaScript и так дальше, и так дальше. Эти виртуальные машины работают с файловой шарой по протоколу SMB 2.1, просто перенаправив корень конкретного веб-сайта на папку на файловой шаре. А в случае, если нам надо заменить, допустим, контент, обновить какую-то часть файлов, развернуть новую версию сайта, мы это можем делать хоть с мобильного телефона, используя REST API. На этом у нас модуль, посвященный хранению данных в Azure, закончен. Спасибо за ваше внимание.